Информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Как изменится внутренняя и внешняя политика Лондона после того, как Гордон Браун стал новым премьером Великобритании? Почему молодежное крыло партии «Яблоко» выступило против позиции руководства партии, поддержавшего очередное назначение Юрия Лужкова мэром Москвы? Помнят ли в Таджикистане русский язык? Эти темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Гордон Браун сменяет сегодня Тони Блэра на посту главы лейбористского правительства Великобритании. Блэр объявил о своем уходе в мае этого года, после 10 лет пребывания в должности. Все эти годы Гордон Браун был министром финансов в его кабинете. Нового британского премьера представляет корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Новый премьер-министр Великобритании заметно отличается от других лидеров лейбористской партии, обычно начинавших политическую карьеру в профсоюзах или в промышленности. Гордон Браун – сын шотландского священника и получил строгое религиозное воспитание. В Эдинбургском университете он изучал экономику и там же защитил докторскую диссертацию. Еще студентом он стал членом лейбористской партии, а в 32 года возглавил шотландских лейбористов. С середины 80-х годов Браун неизменно входил в теневой кабинет, где занимал министерские посты. А после победы партии на парламентских выборах в мае 97 года стал министром финансов Великобритании. Политический редактор газеты «Таймс» Майкл Бинин в интервью «Радио Свобода» говорит о политических взглядах нового британского премьер-министра.
Гордон Браун, наряду с Тони Блэром, был создателем нового лейборизма, современной идеологии лейбористской партии, отбросившей старомодные социалистические принципы. Как и Блэр, Гордон Браун считает, что лейбористская партия должна сблизиться с деловыми кругами и принять правила рыночной экономики. Утверждают, что он отрешился от идей старомодного социализма. Однако, на мой взгляд, этому нет никаких подтверждений. Гордон Браун, конечно, верит в социальное равенство, однако это убеждение не включает равенство возможностей. Многие полагают, что его убеждение включает лишь равенство результатов. И это иногда порождает обвинения в вере в сталинистскую концепцию социализма. У Гордона Брауна нет опыта во внешней политике. Его можно назвать евроскептиком. В отличие от Тони Блэра, он не очень верит в европейские идеалы. Впрочем, Браун считает, что это идет на пользу британскому бизнесу. Он не намерен многое менять в этой сфере, но хотел бы предоставить бизнесу новые возможности на европейском рынке. Что касается внутренней политики, то здесь Браун проявляет осторожность. Он верит, как он часто утверждает, в фискальное благоразумие. Он хочет довести до конца ряд реформ, начатых Блэром в социальной сфере, однако руководствуясь при этом совсем другими соображениями.
Говорил политический редактор газеты «Таймс» Майкл Бинин. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
И в продолжение темы. Об особенностях позиции Гордона Брауна по некоторым сложным темам в британской внутренней и внешней политике рассуждает глава московского бюро русской службы BBC Константин Эгерт, с которым побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Прежде всего, Гордон Браун – это ветеран политики, ветеран лейбористской партии. Это человек, который давно и профессионально работает именно политиком. Гордон Браун – один из архитекторов так называемого нового лейборизма, который в середине 90-х годов привел к блэровской революции внутри лейбористской партии, к отказу от традиционной ориентации на, скажем, серьезное вмешательство государства в экономику. И, по сути дела, что интересно, именно Гордон Браун все эти 10 лет отвечал за исключительно успешный экономический курс правительства Великобритании в том, что касается частного бизнеса, экономического роста, борьбы с безработицей. И в то же время на Брауна многие сваливают ответственность за продолжающееся, скажем так, недореформирование общественного здравоохранения и в какой-то степени системы образования, потому что она зависит от финансов. Гордон Браун шотландец, что важно в стране, где региональный идентитет играет большую роль. Гордон Браун атлантист, он хорошо относится к Соединенным Штатам, но при этом лишен блэровского шарма, умения гладко и красиво говорить. Он в большей степени может быть человек дела и не такой замечательный коммуникатор, как Тони Блэр. Поэтому, наверное, премьерство Брауна будет по стилю, как минимум, отличаться сильно от премьерства Блэра.
Главной заслугой Блэра многие журналисты и аналитики называют то, что он настойчиво двигался к установлению мира в Северной Ирландии, в эти крупные реформы не только в экономике, но и в политике. Он отстаивал права женщин, гомосексуалистов, но и поддержал войну в Ираке. Каким путем пойдет Гордон Браун?
Скорее всего, экономический курс, в принципе, будет продолжен, но Брауну потребуется, во-первых, решить вопрос о том, каким путем будут развиваться система здравоохранения, система образования в Великобритании. Во-вторых, действительно нужно будет решить, что делать с операцией в Ираке. Браун твердый атлантист, может быть, даже более твердый, чем Блэр. Он действительно сторонник тесного союза Великобритании и Соединенных Штатов. Но, с другой стороны, у него другой стиль. Он не будет, может быть, так много публично говорить о своей приверженности трансатлантическим связям. И, конечно, многие предполагают, что если Браун останется на посту премьера относительно долгое время, то, скорее всего, он и будет тем премьером, который станет инициатором и будет контролировать вывод британских войск из Ирака. Неизвестно, когда в Великобритании пройдут всеобщие выборы, и если они пройдут, то как сложится судьба лейбористской партии. Большинство опросов общественного мнения сегодня предсказывают победу партии консерваторов и противникам лейбористов. Таким образом, Гордон Браун может просто досидеть только до 2009 года, когда предполагаются всеобщие выборы, или если он попытается объявить выборы досрочно, то, возможно, и уйдет с этого поста досрочно.
Чего можно ожидать от взаимоотношений между Великобританией и России с приходом Гордона Брауна?
И Россия, и Соединенные Штаты будут менять лидеров в следующем году. И, возможно, это же произойдет и в Великобритании. Возможно, мы даже не будем ставить вопрос о том, будет ли Браун тесно сотрудничать с тем или иным там президентом России или Соединенных Штатов, потому что он может просто оказаться очень скоро лидером оппозиции. Если говорить об отношениях с Россией, то здесь, скорее всего, принципиальных изменений не будет. Если учитывать то, что омрачает их сегодня, все эти, так сказать, дела по поводу российских политэмигрантов, дел Лугового и так далее, все это находится не в руках премьер-министра, и едва ли Браун может как-то очень сильно повлиять на Королевскую прокуратуру или там на суд, который будет выносить решение по этому вопросу. Очень сильных изменений едва ли следует ожидать. Другое дело, что, может быть, многим в России будет немножко проще иметь дело с Брауном, который все-таки не Блэр, за которым не тянется такой шлейф очарования и разочарования. Может быть, здесь какая-то психологическая атмосфера немножко разрядится.
Мнение о Гордоне Брауне главы Московского бюро русской службы BBC Константина Эгерта, с которым побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 16.15. Коротко об основных новостях этого часа.
«Радио Свобода». Новости.
В Воркуте на шахте «Комсомольская», где в понедельник произошла авария, продолжаются поиски двух горняков. Трое пострадавших в больнице, состояние одного из них тяжелое. Прокуратура Петербурга под давлением общественности возбудила уголовное дело об избиении одной из участниц апрельского марша несогласных. Юрий Лужков в пятый раз стал мэром Москвы. В Нальчике во время спецоперации убиты два боевика. Один из них, как сообщается, бывший узник американской тюрьмы в Гуантанамо. Его подозревают в причастности к взрывам домов в Москве и Волгодонске и нападении на Нальчик. Не менее 10 палестинцев погибли и 45 ранены сегодня в столкновениях с израильскими военными в секторе Газа. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас отдал приказ разоружиться всем вооруженным формированиям, включая связанные с его собственным движением «Фатх». Северная Корея разрешила экспертам МАГАТЭ посетить ядерный реактор в городе Ёндон. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. В числе главных тем сегодня. В чем секрет политической жизнеспособности столичного градоначальника Юрия Лужкова, который в пятый раз переутвержден на должность мэра? Что демонстрируют марши несогласных в городах России? Силу или слабость оппозиции? Ну и, конечно же, тема назначения, вернее, тема Великобритании. Гордон Браун стал премьер-министром сегодня официально. То, о чем, собственно, сейчас рассказывал Константин Эггерт. Но более широко об этом в 20 часов по московскому времени программу ведет Андрей Шарин. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежей европейской прессы. И вместе со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, добрый день. Вопрос традиционный. Есть ли интересные материалы в сегодняшних европейских газетах, на ваш взгляд, связанные по тематике с Россией?
Здравствуйте. Financial Times сегодня пишет о новом грандиозном российском проекте на юге Европы, который недавно анонсировал лидер России. Российский президент Владимир Путин сделал все возможное, чтобы продемонстрировать, как планы строительства нового газопровода на юге-востоке Европы, на юго-востоке Европы стоимостью 10 миллиардов евро принесут выгоду европейским потребителям. Об этом он говорил на встрече 10 руководителей балканских государств в Хорватии. О том, насколько это амбициозная схема будет выгодно для России, Путин говорил менее охотно. Однако ясно, что Кремль надеется не только на коммерческие, но и на политические дивиденды. Газопровод «Южный поток» должен протянуться по дну Черного моря с юга России в Болгарию, составив по протяженности 3200 километров. После этого он может пойти в одном из двух, либо в обоих направлениях. Один через Грецию и Адриатику на юг Италии, а другой через Балканы на север этой страны. Руководитель отдела по изучению газовых ресурсов Оксфордского института энергетических исследований профессор Джонатан Стерн говорит, этот проект крайне дорог. Как только они начнут считать, во что это может вылиться, они могут передумать. Тем не менее, «Газпром» твердо намерен снизить свою зависимость от восточноевропейских стран-транзитеров в попытке получить доступ на рынки Евросоюза. На юго-востоке континента Россия вряд ли столкнется с трудностями. Москва традиционно является союзницей православных христианских государств, к которым относятся Сербия, Болгария и Греция. Кроме того, весь этот регион, получающий сегодня газ практически полностью через Украину, почувствует себя в большей безопасности, получив второй маршрут. Пусть даже этот маршрут тоже идет из России.
Давайте продолжим разговор на российские темы в сегодняшних европейских газетах. Вы мне сказали перед началом, собственно, нашей беседы, что есть еще один интересный материал. О чем он?
Попытки президента Путина дать новое позитивное трактование отечественной истории и объяснить преподавателям обществоведения, что в прошлом других современных государств были страницы ничуть не лучше, анализирует на страницах Moscow Times публицист Евгений Киселев. Президент России начинает кивать на США, мол, есть государство с послужным списком и похуже России и Советского Союза, и в подтверждение вспоминает атомную бомбардировку Японии, суммарное количество бомб, сброшенных на Вьетнам. Да, это было, что повлекло марш на Вашингтон в 1963 году, который собрал 200-500 тысяч человек, протестующих против отсутствия гражданских прав у афроамериканцев. Когда 8 человек на Красной площади попытались выступить с протестом против советского вторжения в Чехословакию в 1968 году, их схватила милиция. Безусловно, этот опыт был осмыслен лучшими умами Америки, писателями, учеными, художниками. В центре Вашингтона есть великолепный мемориал, где на камне выбиты 58 лишним тысяч имен мужчин и женщин, погибших в Вьетнаме. Это потрясающий по силе эмоционального воздействия памятник. В Москве нет ничего подобного, ни в память о погибших в Афганистане, ни в память о погибших в Чечне. Я не знаю, владеет ли Путин цифрами о том, сколько взрывчатки мы скинули на Афганистан и на Чечню, но, думаю, боеприпасов не жалели. Про Афганистан даже не думаю. Я знаю, 2 года прослужил там в начале войны, применяли и бомбы объемного взрыва, и залповые системы ракетного огня. Не ядерное, конечно, оружие, но не намного гуманнее. Что касается Чечни, достаточно вспомнить развалины Грозного, похожие на руины Сталинграда, те самые, что ввергли в шок президента Путина, когда весной 2004 года он впервые увидел Грозный с воздуха.
Спасибо, Андрей. К сожалению, время, отпущенное нам на беседу, уже истекло. Я напомню нашим слушателям, что с некоторыми материалами европейских газет сегодняшних вас познакомил Андрей Бабицкий. Мы продолжаем «Время свободы». Еще одна важная российская тема. Юрий Лужков вновь уже в 5-й раз стал мэром Москвы. Мосгордума сегодня большинством голосов утвердила его на посту. Кандидатуру Лужкова поддержали фракция «Единая Россия», имеющая в Думе большинство мест, и сторонники «Яблока». Вот политический совет СПС призывал депутатов голосовать против. Интересно, что сегодня молодежное крыло партии «Яблоко» распространило заявление, в котором выразило свое несогласие с позицией партии по этому вопросу. Сейчас с нами на связи лидер «Молодежного яблока» Илья Яшин. Илья, добрый день. Мой первый вопрос. Вы говорите, что в своем заявлении, что «Яблоко», как последовательный критик партии «Единая Россия», ни при каких условиях не может поддерживать назначение на этот пост Юрия Лужкова. А почему, пожалуйста?
Добрый день. Ну, да, действительно, последние три года, да больше на самом деле, «Молодежное яблоко» и депутаты нашей фракции в Мосгордуме занимаемся тем, что проводим акции, которые критикуют политику московских властей. Мы критикуем ликвидацию местного самоуправления в городе. Мы боремся с созданной в Москве системой чиновничьего произвола, с системой коррупции. Наши митинги разгоняет лужковская милиция. И поэтому мне, к сожалению, совершенно непонятно решение моих старших товарищей поддержать сегодня кандидатуру Лужкова. Ну и на самом деле мне непонятно само участие в этой процедуре, потому что демократическая оппозиция, на мой взгляд, должна последовательно выступать против участия в таких сомнительных процедурах. Мы должны последовательно и твердо отстаивать право москвичей самостоятельно выбирать себе мэра. И участие в таких вот процедурах авторитарного назначения, на мой взгляд, это, конечно, политическая ошибка.
Илья, вот депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, с которым также беседовали наши корреспонденты, он в частности заявил нам следующее, что демократическая оппозиция — это не те люди, которые все время говорят «нет» по любому поводу. Вы говорите, что, в общем, демократическая оппозиция должна быть твердой, последовательной и принципиальной. Вот ваша позиция в данном случае — это говорить «нет» или же это вот конкретный вопрос назначения Юрия Лужкова, по которому вы имеете мнение? Пожалуйста.
Я согласен с Сергеем Митрохиным. Действительно, оппозиция демократическая не должна все время говорить «нет». Но если по конкретному вопросу демократическая оппозиция один раз сказала «нет», она должна четко и твердо на этой позиции стоять. И вот в этом смысле отклонение там туда-сюда абсолютно, мне кажется, неприемлемо. Я знаю аргументы, которые выдвигались теми людьми в «Яблоке», которые предлагали поддержать Лужкова. В этих аргументах действительно есть здравое зерно, но я, к сожалению, не согласен с этой позицией. На самом деле для меня очень важно было и принципиально обратиться не только, да и не столько на самом деле к лидерам партии, сколько обратиться к избирателям. Потому что та дискуссия, которая сопровождалась принятием этого решения, была настолько бурная, что она продемонстрировала просто вот ситуацию внутри «Яблока». И мне очень важно, чтобы избиратели и люди, которые живут в Москве, очень четко понимали, что в «Яблоке» есть разные люди с разными позициями. Есть люди, которые поддерживают Лужкова, а есть люди, которые категорически этого не хотят делать. Вот это самое важное для меня, чтобы люди понимали это.
Спасибо большое, Илья. Я напомню, с нами на связи был лидер «Молодежного яблока» Илья Яшин, который выразил свое мнение по поводу сегодняшнего назначения уже в пятый раз Юрия Лужкова на пост мэра Москвы. И напомню, кандидатуру Лужкова поддержала фракция «Яблоко» в Московской городской думе, а «Молодежное яблоко» выступает против. Мы продолжаем программу «Время свободы». Статистика говорит о том, что во время отпусков и дачного сезона резко возрастает число краж в квартирах. В России ежедневно около 400 таких преступлений совершается по данным МВД. Причем милиционеры утверждают, что часто виноваты сами хозяева квартир, поскольку они беспечны, рассеяны и неосторожны. Этой проблеме был посвящен круглый стол, прошедший в Петербурге в пресс-центре информационного агентства «Росбалт», на котором побывала наш корреспондент Татьяна Вольская.
25% горожан летом надолго уезжают из дома на пригородные дачи или курорты, и число квартирных краж ощутимо возрастает. Причем они считаются самыми распространенными и самыми нераскрываемыми преступлениями в Петербурге. Именно поэтому для решения проблемы квартирных краж государственным структурам приходится объединять свои усилия с частными. Например, вневедомственная охрана при ГУВД уже официально объявила о сотрудничестве с разработчиками профессиональных охранных систем из нескольких частных компаний. И за три года совместной работы только с одним из них было найдено более 500 автомобилей на сумму около 30 миллионов долларов и предотвращено 48 разбойных нападений. Но все участники разговора подчеркивали, что залог безопасности имущества – инициатива самих граждан, и главная задача – убедить собственников квартир поставить свое жилье на охрану. При этом интересно, что, советуя отдавать предпочтение отечественным охранным системам, специалисты Специалисты объясняют это уровнем подготовки российских преступников, который значительно превышает способности их европейских коллег. Так что многие западные охранные системы в России оказываются ненадежными. Но даже самых совершенных охранных систем все равно недостаточно, считает руководитель отдела стационарных объектов «Цезарь-Сателлит Северо-Запад» Сергей Потапов.
Любая система охраны, она не самодостаточна. Хорошая охрана, она должна быть трехуровневой. Механических средств защиты, технических средств защиты и страхования. Мы считаем, что это три пункта, на которых должна базироваться любая надежная система защиты. Потому что если, к примеру, стоит деревянная дверь, то это упрощает задачу злоумышленника. Это провоцирует злоумышленника. Если мы возьмем только технические средства защиты, никакое реагирование просто не сможет обеспечить нужный уровень безопасности.
О квартирных кражах говорит заместитель начальника управления вневедомственной охраны при ГУВД по Петербургу и Ленинградской области Михаил Соболев.
Сохраняется 188 800 квартир на сегодняшний момент. За последние три года ни одной квартирной кражи из подневедомственной охраны не зарегистрировано.
А вообще-то в городе и области каждые сутки регистрируется более двух десятков квартирных краж.
Количество квартирных краж возрастает. Я думаю, процентов на 10-15 ежегодно. Собственник должен сам все-таки позаботиться о сохранности своего жилища. Для этого нужно сделать техническую укрепленность, то есть двери, замки, запоры, решетки. Второе, если у него есть желание, оснащенность средствами охранной сигнализации.
Поле деятельности между государственными и частными охранными структурами разделяется довольно просто, говорит Михаил Соболев.
Свою нишку, я считаю, они должны занимать, и есть объекты, которые только они. Например, мы никогда не поставим своего сотрудника в казино, да? Но не будет милиционер стоять в казино. Пожалуйста, пусть что постоят, но я представляю департамент государственной защиты имущества, и то, что нам государство делегировало охранять, те объекты мы охраняем. То есть объекты социальной значимости, инфраструктуры города, безопасности, водоканал, там, например, это мы охраняем. Мы работаем в соответствии с законом о милиции. Если при прибытии на объект по сигналу тревоги сотрудники милиции видят правонарушение, или явное проникновение, они не только преследуют, они принимают меры задержания, вплоть до применения оружия.
Ничего особенно оригинального грабители, как правило, не выдумывают.
Процентов 80 это идет через двери. Все как было, так осталось. Либо подбором ключей, либо вышибанием дверей. Процентов 15 через окна, особенно этим первые, вторые и последние этажи, страдают. И процентов 5 я бы оставил вот на, скажем так, необычные способы проникновения через чердаки, подвалы, смежные помещения, проломом стены и все.
Кроме незакрытых окон и слабо укрепленных дверей, провоцирующим моментом также является рассеянность хозяев.
Очень часто приезжаешь на кражу, оборудована дверь тремя замками, но закрыл я только один. Да я торопился, убежал, да, значит, все вот это отслеживается, ведь видно все. Как правило, если серьезная квартирная кража совершается, то она идет подготовленная.
В прошлом году охранными сигнализациями были оснащены чердаки и подвалы Невского проспекта. В этом году планируется установить охранные системы на чердаки и в подвалы Петроградской стороны. Кроме квартирных краж, в Петербурге остро стоит проблема вандализма. По этой причине пришлось закрыть сквер у Казанского собора и спрятать в ящике скульптуры летнего сада. Но специалисты говорят, что есть и иное решение проблемы. Установка охранной сигнализации позволит к 2008 году вернуть летнему саду прежний облик. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире «Время свободы». Я хочу напомнить слушателям, что в 19 часов по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Виктор Резунков, а гости петербургской студии «Радио Свобода» – философ, культуролог, публицист, автор книг «Инверсия» и «Рутопия» Вадим Штёпа и краевед Виктор Николаев. Сейчас в Москве 16:30. Основные новости часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
В Воркуте на шахте «Комсомольская», где в понедельник произошла авария, продолжаются поиски двух горняков. Трое пострадавших остаются в больнице. Состояние одного из них тяжелое. Прокуратура Петербурга под давлением общественности возбудила уголовное дело об избиении одной из участниц апрельского марша несогласных. Юрий Лужков в пятый раз стал мэром Москвы. Городская дума большинством голосов утвердила его на этом посту. В центре Москвы прошли акции противников и сторонников Лужкова. В Нальчике в ходе спецоперации убиты два боевика. Один из них – бывший узник американской тюрьмы в Гуантанамо. Его подозревают в причастности ко взрывам домов в Москве и Волгодонске и нападении на Нальчик. Гордон Браун сменяет сегодня Тони Блэра на посту главы лейбористского правительства Великобритании. Блэр объявил об уходе в мае, последние 10 лет пребывания в должности премьер-министра. Не менее 10 палестинцев погибли и 45 ранены сегодня в столкновениях с израильскими военными в секторе Газа. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас отдал приказ разоружиться всем вооруженным формированиям, включая связанные с его собственным движением «Фатх». Духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи на переговорах в Тегеране с президентом Ирака Джалялем Талабани выразил поддержку властям Ирака и вновь осудил политику США. Северная Корея разрешила экспертам МАГАТЭ посетить ядерный реактор в Йонбоне. Европейская комиссия подвергла критике Болгарию и Румынию за недостаточно решительные реформы. Эти страны не принимают достаточных мер по борьбе с коррупцией и реформированию правовой системы. В Египте идентифицирована мумия древней правительницы Хатшепсут. Она принадлежала к 18-й династии, правившей Древним Египтом в 15 веке до нашей эры. Хатшепсут была одной из немногих женщин-правительниц в истории этой цивилизации. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 27 июня.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
27 июня 2002 года. Саммит стран Большой Восьмерки в канадском городе Кананаскисе. Россия стала полноправным членом Большой Восьмерки. Как на это реагируют европейские политики? У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Германии Евгений Бавкун.
Решение канадского форума о принятии России в элитарный клуб ведущих мировых держав для многих немцев прозвучало неожиданно. В Берлине подчеркивают, что именно канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, поддержанный французским президентом Жаком Шираком, энергичнее всего добивался полного равноправия для России в структурах бывшей семерки. Членство России в этом международном союзе сулит западным странам больше преимуществ, нежели риска, убеждены германские политики. Теперь отпадет необходимость в проведении сепаратных встреч. Ведь до сих пор лидеры промышленно развитых государств и их министры накануне форума обычно уединялись, чтобы посовещаться в узком кругу, прежде чем к ним присоединялся посланец России. Германия поощряет сближение России с Западом, прежде всего в своих собственных интересах. Ей хочется играть более активную роль в проведении внутренних российских реформ в качестве главного консультанта и помощника. Тем более, что от реформ должны выиграть германские промышленники. Следующий важный фактор – безопасность. Страны «семерки» выделяют Москве на 10 лет 20 миллиардов евро на уничтожение ее устаревших ядерных арсеналов. Половину суммы обеспечивают Соединенные Штаты, остальное доплачивают другие члены клуба семи, и большую долю берет на себя Германия.
Из Парижа Семен Мирский.
Диапазон реакции во Франции довольно широк. От безусловного одобрения до нескрываемого скепсиса. Хочу повторить отклик, который дал нашей радиостанции в среду президент международной организации «Репортеры без границ» Робер Менар, после того, как военная коллегия Верховного суда России оставила в силе приговор, вынесенный журналисту Григорию Пасько. Необходимо усилие, чтобы представить себе, как Владимир Путин будет с торжественной миной участвовать во встрече «Большой восьмерки», а демократические страны притворятся, что и Россия, мол, отныне страна демократическая.
Комментарий Андрея Пиантковского.
Лидерам семи индустриально развитых стран мира придется притворяться не только, что Россия страна демократическая, но главным образом придется притворяться, что Россия страна богатая. Есть две новости, касающиеся России сегодня. Она признана окончательно и бесповоротно членом Большой Восьмерки, и она получила материальную помощь 20 миллиардов долларов. Такое величие с протянутой рукой.
Европейские политики о членстве России в Большой Восьмерки. Радио «Свобода», 27 июня 2002 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Иван Толстой.
Конгресс США выпустил специальную резолюцию, воздав должное труду группы американских искусствоведов и историков, которые, начиная с 1944 года, занимались поиском и спасением произведений искусства, похищенных гитлеровцами. Группу, куда входили 350 человек, называли «охотниками за шедеврами». Из этой группы в живых сейчас осталось 12 человек. Автор книги «Спасая да Винчи» Роберт Итсдол оценивает их усилия так. За 6-7 лет в страны Европы были возвращены 5 миллионов похищенных произведений, среди которых были книги, картины, витражи, церковные колокола. Стоимость произведений искусства, спасенных работниками Американской комиссии по охране памятников, оценивается более чем в триллион долларов. Проект строительства новой сцены Мариинского театра, отклоненный в декабре 2006 года, получил одобрение глав госэкспертизы. Строительство Мариинки-2 обойдется федеральному бюджету в 9,5 миллиарда рублей, что в полтора раза дороже проекта, представленного французским архитектором Домиником Перро. В начале этого года Перро был отстранен от руководства проектом. Доработку взяли на себя российские специалисты из петербургского ЗАО «Геореконструкция Фундамент Проект» во главе с Алексеем Шашкиным, бывшим представителем Перо в России. Одним из существенных отклонений от проекта Перо станет незастекленная галерея на уровне земли вместо предполагавшихся витражей. Новое здание Мариинского театра должно занять территорию в 39 тысяч квадратных метров на площадях, прилегающих к театру со стороны Крюкова канала. Новые и старые здания Мариинки, согласно проекту, будут связаны между собой двумя мостами – техническим для перемещения декораций и пешеходным для публики. Строительство должны завершить в 2009 году, а в начале 2010 года провести отделочные работы. Шедевры Пабло Пикассо, включая женские портреты, скульптуры и кубистские натюрморты, отправятся в следующем году в мировое турне. Ретроспективу Пикассо, составленную из 350 произведений, в начале 2008 года доставят в Мадрид. Выставку, число экспонатов которой может меняться в зависимости от места размещения, будут демонстрировать в нескольких странах, каждый раз сроком по 3 месяца. После Испании экспозиция отправится в Японию. Ведутся переговоры об организации выставки в Китае во время Олимпийских игр, в Абу-Даби, в США, а в 2009 году в Бразилии и России.
Рассказывал Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы». На Московском международном кинофестивале в рамках конкурса экспериментального кино «Перспективы» показаны 6 фильмов. Один из них российский, режиссер Аркадия Яхниса по сценарию Юрия Арабова «Ужас, который всегда с тобой», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
Из среднестатистического ряда европейского бытового кино, которым представлен конкурс «Перспективы», пока выбиваются 2 фильма. Японская лента «Военный корабль, который ходил по суше», снятая как наполовину документальный рассказ солдата Второй мировой войны, и абсурдистская притча «Ужас, который всегда с тобой». Однажды человек, пришедший с работы, обнаруживает в своем доме компанию военных, которая под видом выполнения тайного задания государственной важности заставляет семью жить по законам казармы, говорит автор сценарий Юрий Арабов.
Ну, я придумал эту картину, сценарий точнее, лет 10 назад, в 97 году, до нынешней администрации, до нынешнего президента, до рейда Басаева в Дагестан, до очередного политического витка. Тогда, значит, в Чечне все время что-то взрывалось, уже стало понятно, что армия приобретает чуть ли не решающее значение в жизни общества. Пришло это в голову, я шел после преподавания в институте к себе домой и вдруг представил, что моя маленькая квартирка вдруг забита посторонними людьми. Для любителей кино, как в фильме «Ночь в опере» братьев Маркс. Там есть классическая сцена, когда в одну каюту узкую набилось человек 40. И вот я представил точно так же, как в мою узкую квартирку набились военные. И что из этого будет? Я писал сценарии даже не столько об этом, сколько о потере лица сегодняшней интеллигенции, которая мечется между армией и церковью. Она идет в армию, но в солдат не верит. Она идет в церковь, но в Бога не верит. Подобное метание совершенно бесперспективно. А что перспективно? Но интеллигенция должна заниматься тем, чем она занималась всегда в России, как она сложилась. Она должна быть артикулятором перед властью народа, людей, которые не могут сказать за себя первое. И второе, она должна образовывать тот же самый народ. Вот и все. То, что сейчас часть интеллигенции обслуживает гламур, я считаю это изменой. Значительно более крупной, чем то, что показано в нашей картине. То, что, скажем, если в мой дом придут военные, я в конце концов стану чистить им сапоги. Это понятно. А вот обслуживать гламур от меня не дождетесь. Нет.
Это был Юрий Арабов, известный сценарист, поэт и писатель. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы» и на очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона Андрей Шароградцев.
Региональный совет Московского отделения партии «Яблоко» рекомендовал фракции «Яблоко» в Московской городской думе при голосовании по кандидатуре мэра Москвы поддержать Юрия Лужкова или, как сказано в партийном пресс-релизе, выдать Лужкову кредит доверия. Это решение в своей реплике на сайте Global.ru анализирует политолог Олег Кашин. Но прежде напомним, как аргументирует позицию «Яблока» один из лидеров партии Сергей Митрохин.
Большинство сторонников «Яблока» в Москве поддерживают мэра Москвы. Это единственный кандидат, который сегодня мог бы выиграть выборы в Москве, хотя они уже и не проводятся. Кроме того, несмотря на всю ту критику, с которой выступало «Яблоко» по отношению к деятельности Юрия Лужкова, все-таки факт остается фактом. Москва при Лужкове достигла больших достижений в целом ряда областей, особенно в социальной сфере. Ну а что касается нашей критики, то в последнее время мэр сделал несколько заявлений, которые свидетельствуют о том, что он ее воспринимает. «Яблоко» решило выдать ему кредит доверия для того, чтобы ему помочь справиться с собственной бюрократией.
А вот как оценивает действия «Яблока» Олег Кашин.
Аргументы руководства «Яблока» в пользу голосования за Лужкова вполне смехотворны. И в самом деле, если существует самая наглядная иллюстрация выражению «потерять лицо», то это она и есть. Много лет воевавшая с мэром московское «Яблоко» вдруг решила проголосовать за Лужкова. Причем речь даже не идет о том, что, голосуя за, яблочники оказывают Лужкову неоценимую услугу, которая на завтра обернется для них какими-нибудь бонусами. Но «Яблоко» даже в этой ситуации не может позволить себе проголосовать так, как хочет.
Подобную коллизию еще 5 лет назад было трудно себе представить, подчеркивает Олег Кашин в своей реплике на сайте Global.rus.
Партия, конечно, многое растеряла еще в 90-е, но к нынешнему кредиту доверия она пришла через президентскую кампанию 2000 года с ее знаменитыми геями Заявлинского, через думские выборы 2003 года, когда «Яблоко» не пустили в парламент, через последние выборы Мосгордумы, когда при поддержке Кремля с «Яблоком» боролась нынешняя гражданская сила под лозунгом «Не голосуй за «Яблоко», оно гнилое».
Ситуация, связанная с переутверждением Лужкова на посту столичного мэра, очередное свидетельство того, что в России нет нормальной политической системы, и не «Яблоко» в этом виновато, полагает Олег Кашин. А Сергей Митрохин не считает поддержку Лужкова «Яблоком» вынужденной и уверен, что его партия в состоянии все-таки влиять на политическую ситуацию, по крайней мере, в столице.
Оппозиция же существует не для того, чтобы все время говорить «нет» по всем вопросам. Мы рассматриваем себя как деятельную, конструктивную оппозицию, которая стремится в первую очередь решать проблемы. Да, мы жестко критикуем и самого мэра, и правительство Москвы за определенные действия и за определенную политику. Но мы намерены также и влиять на эту политику, на ее изменения. Поэтому в данном случае наше голосование нисколько не противоречит нашей оппозиционности. Если мы были намерены прогибаться перед Кремлем, то мы бы не заявили на последнем федеральном совете о том, что мы находимся в оппозиции к Владимиру Путину и выступаем за смену политического режима в России.
Полемика вокруг поддержки партии «Яблоко» кандидатуры Юрия Лужкова на пост мэра Москвы. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
В Москве 16:45. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Воркуте на шахте «Комсомольская», где в понедельник произошла авария, продолжаются поиски двух горняков. Трое пострадавших остаются в больнице. Состояние одного из них тяжелое. Прокуратура Петербурга под давлением общественности возбудила уголовное дело об избиении одной из участниц апрельского марша несогласных. В Нальчике в ходе спецоперации убиты 2 боевика. Один из них – бывший узник американской тюрьмы в Гуантанамо. Гордон Браун сменяет сегодня Тони Блэра на посту главы лейбористского правительства Великобритании.
Не менее 10 палестинцев погибли и 45 ранены сегодня в столкновениях с израильскими военными в секторе Газа. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас отдал приказ разоружиться всем вооруженным формированиям, включая связанные с его собственным движением «Фатх». Северная Корея разрешила экспертам МАГАТЭ посетить ядерный реактор в городе Йонбон.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Государственная Дума России одобрила во втором чтении законопроект о введении ряда налоговых льгот для стимулирования инновационной деятельности. Изменения, вносимые в налоговый кодекс, предусматривают в частности освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость услуг по передаче и предоставлению патентов и лицензий, связанных с объектами интеллектуальной собственности, за исключением посреднических услуг. Кроме того, законопроект расширяет перечень научных фондов, получение средств из которых не будет облагаться налогом на прибыль, говорит первый вице-премьер Сергей Иванов.
Сегодня у нас деньги и идеи разъединены. Нет единого целого. По одну сторону так называемые безденежные идеи, то есть идеи, которые не подкреплены финансовыми ресурсами, а с другой стороны безыдейные деньги. В смысле отсутствия идей по превращению этих денег во что-то материальное и рыночное. Создание инновационной среды как раз и способствует воссоединению этих двух понятий.
43% российских граждан по-прежнему считают коррупцию главным препятствием на пути экономического роста. Однако за 2 года их количество сократилось с 50%. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного в июне аналитическим центром Юрия Левады. Из 1600 участников опроса, которым было предложено выбрать не более 3 вариантов ответа, среди других преград для развития национальной экономики 29% опрошенных назвали сопротивление чиновников, 28% неисполнение законов, 25% слабость власти, а 18% отсутствие продуманной программы проведения реформ. В целом с такими оценками согласен и вице-премьер Сергей Нарышкин.
Начало практической деятельности зарубежных компаний на российском рынке разбивают многие негативные мифы о России. Действующие инвесторы оценивают ситуацию существенно более позитивно. К числу основных препятствий инвестициям они относят бюрократию и коррупцию.
Российский «Аэрофлот», крупнейший авиаперевозчик страны, принял решение отказаться от дальнейшего участия в конкурсе на покупку крупного пакета акций итальянской национальной компании «АО Италия», убыточной в течение многих лет. Государству принадлежат сегодня почти 50% ее акций. Правительство намерено продать частным инвесторам не менее 39,9% акций компании. Заявку на приобретение этого актива «Аэрофлот» подал в начале апреля совместно с итальянским банком «Уникредит». Помимо них о своем участии в конкурсе заявили также 2 американские инвестиционные компании в альянсе с итальянским банком «Медиабанка», а также частная итальянская авиакомпания «Air On» в альянсе с итальянским банком «Интеза Сан Паоло». Правительство Италии ранее планировало завершить продажу акций «АО Италия» до конца июня. Их новый собственник должен выполнить ряд обязательных условий. Среди них, в частности, сохранение названия компании на срок не менее 8 лет. Российская компания «Норильский никель», один из крупнейших в мире производителей никеля, получила разрешение регулирующих органов Канады на покупку канадской компании «Лайонор», которая занимается добычей, в частности, никеля и золота в Австралии, Ботсване и Южной Африке. Это последнее из всех необходимых разрешений регулирующих органов, требующихся для совершения сделки, объем которой может составить 6,3 миллиарда долларов. Ранее на покупку Lionor претендовала также британо-швейцарская горнодобывающая компания «Экстрата». Однако предложение норильского никеля оказалось для канадской компании более привлекательным. Финская компания Nokian Tyres, один из крупнейших в мире производителей автомобильных шин, начинает строительство второй очереди своего завода в России, планируя к 2010 году увеличить мощности производства в 2,5 раза до 10 миллионов покрышек в год. Инвестиции в этот проект запланированы в размере 195 миллионов евро. Российский завод Nokian Tyres, открытый в городе Всеволожск Ленинградской области в сентябре 2005 года, производит летние и зимние шины под брендом Nokian. Сейчас доля финской компании на российском рынке шин составляет около 30%. Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает правительству принять ряд решений, стимулирующих нефтяные компании страны к увеличению производства качественных нефтепродуктов. Как заявил заместитель председателя комитета по энергетической политике РСПП Андрей Лоцманов, в их числе снижение акцизов на высокооктановый бензин и отмена ввозных таможенных пошлин на оборудование для его производства.
Снизить или отменить пошлины на импортное оборудование, необходимое для этой модернизации заводов, ну и пересмотреть ставки акцизных налогов с тем, чтобы стимулировать нефтеперегонные заводы к производству более качественного топлива.
В Иране с сегодняшнего дня введены ограничения на продажу бензина частным лицам. Сообщается, что теперь они могут заправлять не более 100 литров топлива в месяц. Эти меры продиктованы опасениями в связи с возможностью введения новых экономических санкций против страны. Иран является одним из крупнейших в мире поставщиков нефти на международные рынки и вторым по величине в ОПЕК. Однако он не располагает достаточными мощностями по ее переработке для собственных нужд, обеспечивая лишь 40% потребностей. Остальное топливо Иран вынужден импортировать. Курс доллара на сегодня 25 рублей 78 копеек, на завтра 25.85. Евро сегодня стоит 34 рубля 68 копеек, курс на четверг 34.70. На международных торгах за евро дают доллар 34 цента.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Таджикистана. Правительство Таджикистана реализует специальную программу, цель которой – восстановить преподавание русского языка в учебных заведениях. Во времена СССР в Таджикистане жили 340 тысяч человек, считавших русский своим родным языком. Сейчас их число в 5-миллионном Таджикистане сократилось примерно до 30-40 тысяч. Заметно сузилась и сфера применения русского языка, однако в последние годы интерес к его изучению вновь вырос. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Душанбе Малика Рахманова.
Согласно данным Министерства образования, из 3800 средних учебных заведений в Таджикистане функционируют 28 школ с русским языком обучения. 15 из них располагаются в столице, в том числе 6-я школа, где обучаются дети российских военнослужащих, и 14-я школа, ранее находившаяся в ведении погрануправления ФСБ. Душанбе работает одной из крупнейших в Центральной Азии высших учебных заведений – Русско-Таджикский славянский университет, где обучение идет также на русском языке. По государственным телеканалам идут ежедневные информационные программы, а также выходят ряд газет на русском языке. Власти утверждают, что ситуация, связанная с изучением русского языка в Таджикистане, меняется в лучшую сторону. Например, с 2003 года в республике действует государственная программа об усовершенствовании изучения русского языка в учебных заведениях. В третий год в Российско-Таджикском славянском университете проходят курсы переподготовки преподавателей русского языка, говорит проректор по учебным вопросам университета Илан Тупайло.
Мы проводим достаточно серьезную работу по повышению квалификации учителей русского языка и литературы, от которых зависит качество обучения. Всего за 3 года прошло повышение квалификации порядка 190 учителей с разных регионов республики.
Учителя утверждают, что количество уроков русского языка и литературы сокращаются с каждым годом. Пару лет назад в таджикских классах русскому языку и литературе выделялось в общем 3 часа в неделю. Сейчас количество уроков по русскому сократили до 2, а русскую литературу из программы исключили, говорит учительница русского языка Гульнора Хасанова.
Говорят, что русский язык в таджикской школе 2 часа в неделю – это мало. Тем более, что убрали русскую литературу. Они, изучая русскую литературу, русский язык в полном объеме нельзя дать. Не, ну, былого русского уже сейчас не вернешь. Было не вернешь. Но надо стараться, потому что, тем более, чтобы мы без России сейчас все равно никуда. Правильно? Все наши туда едут, в Россию. Им нужен хороший русский язык.
Невысокий уровень знания русского языка в основном в кишлаках, отдаленных районах, а также на рынках, где работают в основном сельчане. Учительница русского языка, филолог Светлана Русанова жалуется, что ее не всегда понимают на рынках столицы.
Чувствую, чаще всего меня не понимают, переспрашивают, начинают со мной разговаривать на таджикском. Я таджикский язык разговорно немножко понимаю, начинаю включаться. Мне людей, которые сидят на базаре, да, они зарабатывают кусок хлеба, надо поклониться в ноги. Они неграмотные.
На одном из рынков Душанбе. Салам алейкум. Русский язык знаете?
Не.
А?
Не знаю.
Чему на русский язык?
По-русски. Майк, давай донум русский.
На русском говорите?
Да.
Хорошо говорите?
Да.
А почему черешня?
5 саму.
На русском?
Да.
Знаете?
Стихи? Не знаю, на русском.
В школе русский язык проходите?
Да.
Стих можешь какой-нибудь
рассказать? День Победы, как он был от нас далек, как косек потух, летая уголек. Эти были вёрсты, обгорели в пыли, этот день мы приближали, как могли.
Проблема знания русского языка затронула также Государственный русский драматический театр имени Маяковского в Душанбе. Тут часто со сцены можно услышать русскую речь с акцентом, говорит директор театра Сухроб Мирзоев.
Половина нашей труппы – это таджикоязычные актеры. И когда мы их берем в театр, и утром молодые, и, конечно, есть у них проблемы с произношением, с дикцией. И, несмотря на все это, мы пытаемся пополнить свои кадры актерами, потому что вы знаете, что приток русскоязычной части молодежи в театральные вузы, он, конечно, желает лучшего. Вот. И вместе с тем, когда мы берем этих актеров, мы дополнительно занимаемся с ними по языку, по сценической речи, дикции. Вот. Через Союз театральных деятелей Российской Федерации мы в прошлом году были в Москве. Мастер-класс у нас был для труппы нашего театра, где с ведущими театральными педагогами московских вузов. Мы в течение недели проходили занятия.
Усилиями учителей русского языка в Душанбе создано Пушкинское общество Таджикистана, которое привлекает учащихся в различные мероприятия, в частности, конкурсы чтецов русской поэзии, театральные представления, рассказывает председатель общества Герман Татьяна.
Год назад создали Пушкинское общество, чтобы продвигать русский язык, чтобы сохранить сферу по возможности употребления русского языка. К сожалению, мы носители этого языка, те, для кого русский язык родной язык, конечно, сами допускаем опрощение в употреблении этого языка. То, что общий языковой культурный уровень ниже стал, ну, это очевидно, конечно.
Эксперты считают, что основной причиной того, что меньше народу стало говорить на русском языке или хотя бы понимать его, является отсутствие русскоязычной среды, то есть отток русскоязычного населения из Таджикистана. Малика Рахманова для Радио Свободы, Душанбе.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная корреспондентом Радио Свобода в Таджикистане, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим об всех сложностях, связанных с избранием в 5-й раз Юрия Лужкова на пост мэра Москвы. Вы услышите мнение разных политиков, политологов и экспертов. Кроме того, вас ждет материал из Великобритании. Напомню, Гордон Браун теперь новый премьер Соединенного Королевства. Ну и кроме того, несколько интересных материалов. Один из них – это, например, рассказ о новом художественном фильме о покушении на Адольфа Гитлера в 1944 году. Эти темы ждут вас в следующем часе программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Моя пресс-служба предупредила меня. Что бы вы ни сказали, только не говорите «я вернусь».
Новый премьер-министр Великобритании заметно отличается от других
лидеров.
Кинофорум
должен привлечь внимание к проблемам соблюдения прав человека в современной
России.
Следователи
допросили более 130 человек, провели 51 опознание обвиняемых и 44 экспертизы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».